просто по истечению моей сессии я зашел в камеру, так сказать, к чувакам в соседний номер, и мы просто взяли по полторахе пива, включили круга и разговаривали на блатном жаргоне. То есть, наверное, эта история описывает немного, какой у нас быт, то есть мы подстраиваемся под ситуацию и находим какой-то фан для досуга.
Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышаны», подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Сегодня у меня в гостях Лек, основатель группы Ула. Лек, привет.
Привет, очень рад, спасибо.
Я на самом деле думаю, что наша беседа состоится еще в прошлом году. Я тебе писал, точнее писал Жене, вашему менеджеру, по поводу записи подкаста еще до того, как вы уехали в большой тур по стране. Я хотел сегодня поговорить как раз про альбом, который я слышал 1 октября, про тур и вообще, как вы живете последние два года как группа и ты как человек, который занимается творчеством. Собственно, про тур. Я когда увидел, что у вас столько городов, вообще именно в те времена, когда... скажем так, все отменяется подряд. Я был восхищен, что вы вообще смогли столько собрать. Есть ли какая-то вообще статистика по состоявшимся и несостоявшимся концертам? Сильно рисковали, когда ехали?
Слушай, по поводу подкаста, во-первых, прошлый год был достаточно недавно, так что мне кажется, что мы еще смогли это сделать в довольно короткие сроки, так что каких-то определенных проблем я в этом не вижу, главное, что пишемся. А по поводу тура, у нас должно было быть 24 города, 4 из них отменилось, и, естественно, все было плохо с точки зрения сборов, довольно много не добирали в тех местах, где мы можем иметь хорошие цифры, но психологически не было возможности уже как-то это все развернуть, потому что это очень большая работа по подготовке. Плюс у нас довольно сплоченный коллектив, я имею в виду, помимо группы с нами ездит звукорежиссер Веня, наш хороший друг, ездит с нами дядя Андрей, наш любимый водитель уже третий тур. И для нас это такое большое приключение, которое мы ждем вот в течение года, в течение нескольких месяцев, и отказываться от него по каким-то таким причинам довольно глупо, потому что мы едем все-таки не за тем, чтобы заработать кучу кэша, типа приехать и кайфовать у себя в городах, а мы едем туда, где нас ждут. И это как бы главная, основная цель. Я понимаю, что таких групп, которые ездят по России в столь большие туры, достаточно мало, но, тем не менее, достаточно много людей, которые хотят эту музыку слушать и услышать ее лайвом. Поэтому не то, чтобы это какая-то миссия была, но в каком-то смысле мы своим примером хотели доказать, что коллективы, особенно из независимой музыки, они остаются независимыми с точки зрения того, что никто не может влиять на их решение, а они просто сами решают, мы едем, типа, в убыточный или в нулевой тур или нет, но главное, что мы едем, потому что там есть те, ради кого мы все это делаем.
Ты сказал, что ехали ни в коем случае там не с целью заработать много кэша и вот это все. А я почему-то думаю, что вы из ряда тех групп, у которых очень много зависит именно от туров в плане то, что нужно съездить, откатать, и часть этих денег потом пойдут на какие-то важные дела. У вас не так это?
Что касается финансовой составляющей, мы балансируем на какой-то очень непонятной волне. Она часто связана с долгами, часто связана с какими-то ужимками и прочим. Но так или иначе у нас такие отношения в плане мы не как коллеги, а мы более как друзья, и все понимают, и все расположены к труду, к творчеству, и тем более, что касается тура, ну вот нет там в моей жизни последние годы более приятного ощущения, когда ты садишься в вент и понимаешь, что ты выйдешь из него через месяц, и там условно тебе ничего не нужно в ближайший месяц, и ты никому не нужен, кроме людей на концертах, и это полностью твое время, время для реализации каких-то своих идей, потому что ты во многочасовых поездках едешь и смотришь в окно, и что-то для себя открываешь новое. Поэтому с точки зрения финансов, да, это как бы неприятно, и, конечно, хочется, чтобы все было как раньше, и чтобы мы там добирали ту публику, которая оставалась дома по каким-то своим причинам, но в целом самое там, наверное, значимое событие тура с точки зрения расстояния, это было то, что мы доехали до Красноярска, доехали до Сибири, и это нахождение там нанесло как бы такой большой буст всему коллективу, потому что наконец-таки нам покорился там вот этот рубеж спустя много-много лет. Но нам была мысль только о том, чтобы в следующем туре доехать до Востока. В нашем случае мы достаточно неприхотливый коллектив. Мы ездим сами, с нами там нет какого-то менеджера, который нам заказывает еду и снимает отели там и прочее. Мы ходим в баню, ходим в бильярд, проводим досуг так, как хотим, объедаемся во всех вегетарианских кафе, которые только можем найти в городах, если они там есть. Не можем слышать слово «фалафель» к концу тура. Ну, то есть, я не могу сказать, что мы проводим время как-то убыточно в плане эмоций и в плане финансов. Это в любом случае как бы дает буст потом по прослушиваниям, потому что люди в городах, зная, что ты приезжаешь, начинают тебя активнее слушать.
Как вообще вам удается сохранять, или, может быть, наоборот, не получается сохранять какую-то хорошую обстановку в коллективе, когда вы едете в, тем более, большие туры, и нужно очень много времени проводить с друг другом и идти на какие-то компромиссы, может быть, с собой?
Я 3 раза за тур встречался по Зуму с психотерапевткой своей, и это мне очень сильно помогло. Как-то раз был забавный случай, мы играли в Омске в клубе под названием «Викинг». Сразу же мы его обозвали «Хогвартс», потому что там были большие пивные столы, флаги, руны, гильотина. Мы прошли house sorting quiz, который, типа, определяет, из какого-то дома в Хогвартсе. Я, естественно, пошутил об этом со сцены. И мне нужно было как раз уехать чуть пораньше, чем ребята, потому что у меня была сессия. И я приехал на такси в самый-самый конец Омска, и таксист говорит, похоже на ИВС, когда мы подъезжаем к зданию, а ИВС — это изолятор временного содержания. Я говорю, я туда по своей воле не пойду. Но в итоге я туда пришел, и все реально выглядело как бывшая тюрьма с поролоновыми матрасами и прочим, потому что вообще по России позакрывались гостиницы, иногда мы спим в очень смешных местах. Просто по истечению моей сессии я зашел в камеру, так сказать, к чувакам в соседний номер, и мы просто взяли по полторахи пива, включили круга и разговаривали на блатном жаргоне. То есть, наверное, эта история описывает немного, какой у нас быт, то есть мы подстраиваемся под ситуацию и находим какой-то фан для досуга, вот. А с точки зрения каких-то трудностей, мы довольно уважительно относимся к личным границам друг друга, и никто никому не наносит проблем, нет никакого элемента токсичности или какого-то сложного взаимодействия, то есть все понимают, каким делом мы занимаемся, все ценят очень этот момент, потому что в любом случае по возвращению из тура начнется какая-то привычная история жизни. То, что мы сейчас проходим, это как бы тот этап, который мы будем сквозь года очень сильно вспоминать, вне зависимости от того, там, как дальше продолжится судьба группы, будет она существовать или там что-то произойдет и прочее. Поэтому нет особых трудностей в том, чтобы этот опыт пережить. Нужно просто находить какие-то определенные способы, как компенсировать тот упадок сил, который происходит из-за там большого количества социальных контактов, там сбитый график сна и долгое сидение в тачке, когда у тебя задница превращается в форму сидения. Типа вот это как бы такие минусы, которые на нас влияют, но с точки зрения взаимоотношений, как бы мне кажется, что все предельно понятно, и каждый по-своему ценит это и ценит каждого тоже, и поэтому мы там друг друга в беде не бросаем, в любом случае, если что-то происходит, мы это проговариваем, вот. А в остальное время мы просто бухаем, и поэтому очень часто возникают сами собой какие-то глупые ситуации, которые мы переживаем, запоминаем и едем дальше.
Слушай, ну ты сейчас так говоришь об этом так, скажем так, уверенно, и есть, да, реально ощущение того, что ты уже прям на таком опыте, но так же, наверное, было не всегда. Наверное, были же какие-то моменты в первое время, когда были какие-то разногласия.
У нас, на самом деле, не очень конфликтный коллектив как таковой, потому что все люди достаточно скромные в коллективе, кроме меня, естественно.
То есть в баню и бильярд только ты ходишь, наверное, да?
Да, нет, я хожу в VIP-баню отдельную, да. Нет, все, правда, достаточно скромные петербургские псевдоинтеллигенты, поэтому у нас нету, опять же, каких-то там суперзапросов. У нас тот же райдер, например, очень смешной, это типа хумус, сыр и чай. То есть мы, правда, такой коллектив, который не сильно о себе задумывает, и просто сам факт вот пребывания в туре, он совершенно меняет кардинально нашу жизнь, поэтому мы ценим эти моменты. А с точки зрения того, что было поначалу, первый тур — это было открытие, какая-то попытка распознать свои эмоции, чувства и того, что это все значит. Но каким-то поворотным туром, наверное, стал тот тур, когда у нас была Европа, Украина, Беларусь, когда еще все было классно. И этот тур вообще прошел таким свистом, можно сказать, потому что было настолько много эмоций классных от того, что там в Европе на тебя приходят, от того, что Украина суперклассная, там открытые люди, от того, что в Беларуси большие сборы там и прочее. То есть было очень много классных моментов, за которые можно было зацепиться. И после этого поездки по России, они по уровню сложности чуть другие, потому что там примерно одна и та же картинка перед глазами, но так или иначе мы все равно как бы с большим уважением к публике, вне зависимости от там состояния эмоционального, физического, все равно знаем, что наша цель — сыграть концик, ну и самое главное, что играть концики каждый раз — это классно, потому что можно менять программу, можно понимать, как реагирует публика, мне там нужно понимать, как какую-то более такую неподготовленную, вялую публику нужно раскачивать, что нужно говорить, какие социальные темы желательно обговаривать с публикой. Это все определенный опыт и такой режим наблюдения для себя, плюс открыть для себя нашу огромную, я подчеркиваю, огромную страну. Это тоже очень классно, потому что 90% человек из твоего ближнего окружения дальше там Москвы, Петербурга, Казани не уезжали вообще и слабо себе представляют, что это такое, какие там люди, какие там ценности, какое понимание жизни. А ты уже как бы несколько раз туда съездил, и ты там себе нашел друзей, и ты понимаешь, что ты хочешь туда вернуться снова и увидеть там еще чуть больше людей, и еще чуть больше от этого кайфануть и так далее.
По поводу России, у меня на самом деле есть, ну, навязчивая мысль когда-нибудь уехать, желательно куда-нибудь в сторону, наверное, Берлина. Ну, я живу в Калининграде, и у нас тут, в принципе, недалеко, даже если я там, у меня ничего не получится, и, или просто буду скучать по дому, можно будет часто приезжать. Но я четко понял, что я бы хотел перед отъездом, скажем так, вдоволь наездиться по России. Но я был в ЕКБ пока только из таких далеких городов, но я там был в феврале в прошлом году. Было, скажем так, довольно прохладно, там минус 30, по-моему, но как бы город отличный, и люди, которые там живут, тоже отличные, и очень много какой-то арт-тусовки, и условно Москва и Питер — это вообще ни разу не показатель того, какая Россия на самом деле. Так что полностью поддерживаю.
Да, я не сильно пока поддерживаю решение об отъезде из России. Я понимаю, какие социальные катаклизмы сейчас происходят, но так или иначе здесь пока у меня слишком сильно развито чувство справедливости, я буду пытаться там до последнего момента как бы ярко действовать в рамках своей сильной социальной позиции и пытаться тоже как-то на эти процессы влиять, потому что у нас достаточно аудитории, чтобы, например, освещать тему мемориала в своих социальных сетях, и нам абсолютно все равно, если кто-то будет от этого отписываться, кто-то будет не понимать, для чего мы это делаем, потому что это по-хорошему часть жизни творческого человека, артиста, который обладает какой-то определенной аудиторией, направлять ее, демонстрировать какое-то свое видение того, что происходит. Те люди, которые этим не пользуются, это их личное дело, у меня никаких абсолютно там не может быть претензий. Просто для нас это важно, и с точки зрения вот таких поездок по России я с какими-то турами начал больше обращать внимание на маленькие города, в которые мы случайно попадаем, потому что у нас часто бывает такая история, когда у нас там мы играем концик, а нам на следующий день ехать, например, 800 километров или 1000 там какую-нибудь страшную. И у нас часто так бывает, что мы уезжаем сразу же после концерта из того города, где играли, едем типа 2-3 часа и стопаем в каком-то рандомном вообще городе, где просто нашлось на букинге какое-то жилье. И так вот и мы попали, например, в город Мариинск в Красноярской области, по-моему. Также мы попали в Гроховец, и там вот такая настоящая уже глубинка России-Россия, где ты приезжаешь и думаешь, как бы тебе не отвесили по башке за твои крашеные волосы, длинные волосы, серьги в ушах и так далее. Но всегда со всеми слоями нашего многомиллионного и такого удивительного населения находится какой-то определенный контакт, поэтому, ну вот в Гроховце, типа, мы останавливались в мотеле, и там наш водитель рассказал, кто мы такие, типа, и ко мне подошел повар из этого мотеля и сказал: «Лёха, вот ты реально мужик настоящий, да, вот вы, блин, такое дело делаете». Видишь, за такими маленькими вещами на самом деле строится вся поездка, то, что ты касаешься чего-то, что ты не открывал для себя ранее, и поэтому ты к этому относишься с большим трепетом и просто двигаешься дальше в ожидании таких получудес. Я, опять же, то, о чем я говорю, мне кажется, и описывает наше какое-то состояние внутри поездки, потому что мы привыкли довольствоваться небольшими вещами, и даже вот какие-то такие мелкие встречи, мелкие взаимодействия приносят очень много позитивных эмоций.
К слову о встречах, я, к сожалению, не смотрел посты именно по поводу концертов, которые у вас были как раз вот в последнем туре. У вас какой-то саппорт присутствовал в городах или как было?
Ты имеешь в виду приглашенных артистов на разогрев?
Ну да, каких-то местных ребят вы не звали?
Слушай, как правило, мы к этому относимся довольно серьезно. Я перед туром скидываю Жене такой пул артистов, которых я бы хотел видеть на концертах, но видишь ли, из-за ковидных ограничений, как правило, концерты там в 50% случаев должны были заканчиваться в 10 вечера, а мы стараемся как бы делать большие сеты, то есть у нас полтора часа — это такое какое-то предельное количество времени, которое мы обычно занимаем, может быть и дольше, в зависимости от там кайфа аудитории и прочее. И если ты условно начинаешь в 8:30 и должен закончить в 10, то ни о каком разогреве, к сожалению, речи не идет. Поэтому в этом туре у нас прям то ли одна, что ли, группа была, то ли две. То есть, ну, типа, очень мало. Плюс у нас есть уже какие-то хорошие знакомые. Есть группа «Бужба» из Екатеринбурга, есть группа «Subway Porno» из Самары, которая с нами играет. Есть уже хорошие друзья-музыканты, которые там за большим удовольствием с нами отыграют, и мы их очень ценим, любим, всегда там с ними встречаемся с улыбкой и прочее. Естественно, хочется поддерживать местную сцену, просто в этом туре это было практически невозможно из-за ограничений по окончанию непосредственно на концерты, и это было так иногда довольно тупо, что ты, знаешь, в 10 вечера освобождаешься, и ты такой, типа, блин, а что вообще делать? Типа, ехать в отель спать или еще что? Это так у нас было в Саратове, мы жили рядом с кинотеатром, я говорю, чуваки, пойдемте в кино, они такие, какие фильмы идут? Я говорю, вообще плевать, типа, придем, выберем. И мы приходим в кинотеатр, нам говорят, сломался проектор, кино не будет. Мы такие, типа, блин, это тупо максимально. Я говорю, ну, пойдемте, типа, хотя бы в магаз, типа, купим что-то попить на утро, и мы идем, и мы проходим мимо киберспортивного клуба, и я такой, так, стоп. И мы тут заворачиваем.
В КС-очку сейчас поиграем.
До 4 утра мы играли с энергетиками, с чипсами, то есть, типа, просто вот в таком формате проводили досуг. Поэтому как-то все само собой получается, и тур как бы классен тем, что ты не можешь спрогнозировать, что точно произойдет. И вот такие какие-то мелкие истории, они описывают то, что мы на абсолютном, типа, двигаемся кайф без каких-либо примеров для... То есть мы не запарываемся из-за проблем с жилья, там, то, что мы ночуем в бывшей тюрьме, там, или еще что-то. Мы абсолютно, как бы, наша цель в другом. Наша цель — доехать до ребят, порадовать их консиком, заселить мерч, если кто-то сможет нас сопортить. То есть у нас есть четко поставленная задача, а все остальное — это, как бы, лирика.
Когда из тура приезжаете, занимает ли какое-то время, скажем так, восстановление и привыкание обратно к дому и вообще к этой всей обстановке?
Естественно, минус неделя, как правило. Как я там после тура этого что-то приписывал своим корешем из СПБ, который тоже знает ребят, и он мне пишет, видел пацанов, по глазам видно, все еще в туре. Я такой, типа, да, я понимаю. Ну, то есть, как бы ты неделю просто привыкаешь к тому, что ты хотя бы спишь в одном месте, или там как на следующий день, когда уже все вернулись домой, там Рома, наш клавишник, пишет, во сколько выезд там в чатике в нашем. То есть, как бы у всех уже как бы все заклинивает абсолютно, и понимание того, какой завтра день и какой завтра город, не сразу приходит, что завтра никакого города нет, и ехать никуда не нужно.
Давненько от меня не было рекомендаций, что можно послушать из классных подкастов. Сегодня я порекомендую вам подкаст Ильдара Фатахова. Это мой коллега по цеху. Он является звукорежиссером, монтажером в студии «Либо-либо». Вы можете знать его по таким подкастам, как «Сперва роди», «Деньги пришли», «Так вышло». И вот Ильдар запустил свой подкаст. Туда приходят различные гости, не только музыканты. Их там тоже будет достаточно, насколько мне рассказал Ильдар. Но это будут не единственные гости. Подкаст называется «Ну а как иначе?». Ильдар там будет говорить с гостями о различных темах, начиная от искусства, заканчивая медициной. Поделюсь с вами небольшим трейлером и вернемся к выпуску.
Я там чисто опираюсь на флоу какой-то.
Есть люди другого устройства, наверняка. Ну, Ильдар. Я нет.
Это такой супер-монстр неубиваемый, то есть он пьет как паровоз.
Боже мой, как я здесь оказалась? Что я сделала не так?
Мы ничего не понимаем. Как-то хочется, но как-то непонятно.
Ну, а как иначе?
Слушай, а ты сейчас в Москве или в Питере?
Я в Москве, дома.
Я, к сожалению, так и не понял, почему ты переехал из Питера в Москву, а можешь как-то поподробнее рассказать об этом?
Я решил попробовать, просто мне стало интересно. Я съездил в Москву пару раз, у меня была подруга, была такая мотивация, и я решил перепоступить, потому что из первого своего уника я свалил, и, собственно, я здесь и остался, и вот мы так живем на два города. В Москве я себя чувствую более комфортно, мне нравится как бы местная концентрация деятельности, и то, что у людей как бы побольше целеустремленности и желания чем-то заниматься. В Петербурге есть определенные сложности с заторможенностью и плавностью хода. Вот. А мне хочется как-то немного шире шагать, поэтому я нахожусь здесь и пробую как-то здесь тоже работать, чем-то себя занимать с интересным, пробовать работать с новыми людьми и прочее.
А чем ты сейчас занимаешься, ну, помимо музыки?
Я вот желал себе всегда лучшей жизни, чем быть музыкантом, но пришел ко мнению, что, наверное, надо попробовать расширить как бы свой музыкальный кругозор и поработать с кем-то еще. Я сделал сольный альбом, который довольно скоро выйдет, и сейчас я делаю, ну, довольно плавно, но мы там начали писать речки вместе с Кириллом Городним. Как-то я, на самом деле, на этом, на всем не хочу останавливаться. Есть руки, есть гитара, есть бас, есть голос, как бы есть желание, поэтому я как бы откликаюсь на разные какие-то предложения, потому что иногда устаешь от того, что у тебя 4 человека в коллективе, и хочется поиграть где-то, где ты ничего не будешь решать. Вот. И пока такие коллективы просто найти не получается, как бы никто не приглашает к себе на должность просто музыканта, но может быть придет, может быть будут какие-то сторонние проекты, посмотрим.
Слушай, а по поводу сольного альбома, как раз сегодня вышел твой сингл с этого альбома. Ты можешь как-то поподробнее, скажем так, можешь потизерить, что вообще на нем будет и как это все будет звучать?
С удовольствием. Это будет 9 ярких синтепоп хитов ода Мартину Гору, одному из моих любимых музыкантов. В целом, я просто проработал какой-то свой неприятный опыт с синтовой музыкой, потому что у меня там распадался проект, и я какое-то время вообще не смотрел в сторону синта, а тут у меня появились какие-то жизненные силы и желания. Я решил как бы на этот раз поработать один и сделал такие трючки, позвал спродюсировать это все Пока Кокса Костю, чтобы он мне помог поработать на время микса со всеми треками. И, как мне кажется, что для первого какого-то опыта такого самостоятельного все вышло достаточно хорошо. Будет еще один сингл потом, и 4 числа февраля выйдет уже целый альбом. И я с легким предвкушением, но на самом деле там проблема в том, что там 30 минут материала, и пока сольный концерт я не могу позволить себе сделать, потому что это как бы бессмысленно. И поэтому я, наверное, просто поиграю на каких-то пока вечеринках-привозов в какой-то составной группе с какими-то еще другими артистами. И в планах тоже записать уже потом какую-то дополнительную эпишку, может быть, побольше экспериментов, побольше какого-то самовыражения, чтобы уже накопился материал на сольный концерт. И у меня нет особых каких-то амбиций по поводу проекта, просто мне хотелось сделать что-то свое, там, отвлечься от гитарной музыки. Я этим занялся, я этим доволен. Дальше уже все зависит от цифр на стримах, от реакции людей. Спрогнозировать я это не могу и не хочу. Поэтому посмотрим. Буду благодарен за прослушивание всем, кто послушает этот подкаст.
Ты будешь какую-то ссылку делать, может быть, пресейв, что-то еще?
Слушай, я на этот раз воспользуюсь только Инстаграмом. Не буду в Инстаграме вести страницу. Инстаграм называется leg.1312, что бы это ни значило.
All cats are beautiful.
Да-да-да. И там будет вся история проекта вестись, потому что в ВК я, если честно, просто не захожу. И не думаю, что он для нового проекта очень нужен. Когда-то он был великой силой, там практически единственный для ведения своего музыкального проекта. Сейчас уже он сдал свои полномочия и действует как место для археологических раскопок. Если ты там занимаешься чем-то в плане поиска каких-то постов, алмазов и прочего, я уже как-то немного отошел от этого, поэтому будет только инст.
А синты и гитара — это единственные доступные тебе инструменты, или, может быть, ты еще хотел бы с чем-то еще поэкспериментировать, кроме этого?
Ну, мой любимый инструмент — бас вообще. в принципе. То есть вот если там кто-то, может быть, замечал, то музыка у Вулы, она часто строится на груве, который подает бас, и то, что бас там часто звучит как третья гитара, потому что она достаточно мелодичная, и вот это как бы мой один из главных постулатов того, как музыка строится лично для меня. В общем, что касается инструментов, бас, гитара, синты, всем этим как бы я владею и с удовольствием готов где-то играть. С барабанами нужно заниматься, нужно куда-то ходить, и я не уверен, что мне это нужно, хотя барабанщиков хороших вообще в целом настолько мало, насколько это тоже возможно. Если не хотите заниматься биткоинами и стартапами, играйте на барабанах, вы точно найдете работу.
К слову о новом альбоме, я о нем упоминал в начале подкаста. Как вообще происходил процесс записи? Это была опять история с тем, что ты записывался один дома и все сам сочинял, или было что-то еще более, чем это?
Да, действовали по привычной схеме. Как бы обычно я придумываю все демки самостоятельно, и дальше уже приношу их чувакам, и мы их разбираем. Они уже доаранжируют свою партию какую-нибудь, и мы поедем репать. В этот раз впервые писались на пленку. Это был довольно забавный опыт, потому что аналоговая запись не стареет, а наоборот, только становится все краше, все появляются какие-то энтузиасты, которые этим занимаются. И там самый кайф, например, был в том, что мы могли всю ленту, мы мастеримся в Нидерландах, мы могли эту ленту просто взять и туда по почте отправить. Но понятное дело, что был риск как бы потерять эту ленту на почте, и это бы стоило нам очень-очень многих проблем. Поэтому мы там не стали прибегать к этому, скинули им просто цифровые копии снятого с пленки материала. Мы работали в привычной компании, в студии, где работает наш барабанщик Денис, то есть все было крайне-крайне стандартно, спокойно и привычно. Со следующим релизом уже будем как-то двигаться дальше, будем открывать какие-то новые возможности, там есть мысли по поводу того, чтобы куда-то поехать, чтобы пописать, чтобы была какая-то атмосфера, чтобы мы не просто там из дома приходили в студию и писались. То есть хочется создать какой-то новый опыт, повысить качество материала, повысить качество записи. То есть, естественно, есть какой-то путь к самосовершенствованию. Посмотрим, может быть, он приведет к чему-то новому. Вряд ли кардинально новому, просто хочется делать свое хорошее дело, но желание каких-то новых открытий присутствует, поэтому будем смотреть.
Я смотрел, когда готовился твой вебинар на имя, ты там говорил, что вы начинали как группа, которая играет некачественную музыку, по-моему, ты так говорил, а сейчас ты как бы говоришь о том, что хотите делать что-то более качественное. В какой момент вообще произошло вот это осознание того, что вы хотите как-то меняться и двигаться к чему-то лучшему?
Ну, это произошло достаточно конкретным образом. Мы приехали играть свой сольник в Москву, в клуб «Шаги», на нас пришло там впервые 300 человек, мы такие: ого, это кому-то нужно, и, видимо, надо этим заниматься. Потому что, да, до этого я писал вокал на микрофон айфона в подъезде, потому что там естественная реверберация, и как бы делали все на компе. Плюс сейчас уже, если кто-то думает, что развития музыки независимой сцены нет, это неправда, потому что сейчас тебя никто не будет слушать, если ты сделаешь музло на компе. Ну, я имею в виду гитарную музыку. Поэтому сейчас как бы нужны какие-то деньги, нужны студии, уровень исполнения, уровень записи повышается, поэтому, в принципе, нет оснований обращаться к своим первым принципам. Нужно расти, пробовать что-то большее, какие-то эксперименты, вот как там записаться на пленку или полететь в какую-то другую страну записаться. То есть, благо, есть какие-то способы, хочется их использовать.
Ты говорил, да, что у вас запись последнего альбома, который вышел в октябре, была такая же по привычной схеме, и все было точно так же легко. Получается, у вас процесс записи и вообще придумывание аранжировок такой же легкий, как и нахождение в туре, или как-то, может, отличается это все?
Мы играем достаточно давно. В этом туре, когда там исполнилось 6 лет группе, очень долго было принятие этой цифры вообще в целом. Понятно, что начинал я, когда мне было 18, и это как бы и еще раньше там я играл, пытался собирать какие-то свои дворовые группы. Просто сам факт того, что ты уже настолько долго этим занимаешься, он, конечно, накладывает на тебя какие-то определенные обязательства по тому, как ты это делаешь. От этого там есть желание работать работать, и от этого и вырастает какая-то сплоченность внутри коллектива, и желание в этом коллективе уже оттачивать свое мастерство, и поэтому я не могу сказать, что мы там условно понимаем друг друга с полуслова, но у меня есть какие-то определенные навыки внушения и ведения вообще коллектива на репетициях, и поэтому я там часто ребят куда-то стараюсь направлять, подбадривать, просить, то есть...
Говоришь им так, сейчас вот в этой песне сделаем так, а я тебе потом с собой вместе в вип-баню возьму.
Да-да-да, ну, нет, блин, на самом деле вип-бани никакой нет, к сожалению. Ну, или мне и с пацанами хорошо.
Не, бани — это круто, я полностью одобряю. Я как человек, который 6 лет прожил в Заполярье, и где в доме, в таких деревянных домах, они как бы хоть и были двухподъездные, но там вообще не было возможности никакого душа и ванны установить, поэтому я там каждую неделю ходил в баню на протяжении 6 лет, поэтому полностью одобряю.
Ты нас понимаешь, да.
Сейчас иногда даже по старой памяти могу тоже сходить, хотя вроде бы все блага цивилизации есть дома.
Слушай, ну, очень важный момент, на самом деле, с этим связан, что никто не заболел в туре, несмотря на такое довольно непростое время. Понятно, что мы все были вакцинированы, кроме человека без паспорта, нашего басиста Артема Шила. Но, тем не менее, вот мы там дважды за тур сходили в баню, и все чувствовали себя нормально, никто там не дохал, не помирал, типа, со всеми все было круто, несмотря на обстановку, вот. Поэтому вакцина плюс баня, как бы... И какие-то еще способы повлияли на наше физическое состояние, все было как бы ок, и это круто.
А что у Артема с паспортом, почему его нету?
Артем вообще, в принципе, человек-легенда, вокруг его образа очень много построено в нашем коллективе, то есть он такой здоровый бугай с щенячьим лицом, и про него как бы чаще всего какие-то рождаются мемы и прочее, и он просто остался без одного сначала паспорта, потом без другого, потом он сделал новый, потом и его не стало, и в тур он ездил с удостоверением, временным удостоверением личности. И в какие-то отели там его не хотели селить, было очень смешно в эти моменты. Мы такие, ну все, пойдешь спать в вэн, покеда, твои проблемы. Поэтому Артем не провакцинировался, а все остальные как-то уже, даже наш водитель, дядя Андрей, как бы очень так смысленно подошел к этому вопросу, что приятно, но он вообще лучший. Мы завели ему Инстаграм в туре, вот, и это было тоже таким бустом энергии в какие-то моменты, когда вот, ну, что-то фоткает и подписывает, потому что у него есть чувство юмора, и это как бы просто супер.
Я видел, ты в 2020 году и 2021 году еще успевал вести ТикТок. Почему перестал?
Слушай, перестал, потому что я заменил ТикТок шахматами. Не знаю, как это произошло. Я какое-то время работал в спортивном медиа и вел довольно большой ТикТок, и это было довольно странно, но тогда все совсем было плохо с концертами, и поэтому нужно было найти какую-то работу. И она меня в целом, в общем, не целом устраивала, но в какой-то момент мы там решили приостановить сотрудничество, потому что у них были одни запросы, у меня были другие. И я, видимо, немного пересидел тогда в тот момент в ТикТоке из-за того, что соединял типа просто просмотр для там какого-то удовлетворения кайфа с работой. И сейчас, если я туда вернусь, мне снова нужно будет пройти 2 недели ада, чтобы настроить свои рекомендации, чтобы они вернулись обратно к там философии аналоговым синтам. Сейчас там все снова так же плохо, как в начале. ТикТок класс перспективная штука, и для коллектива классная, тем более, когда ты понимаешь, как работают форматы и алгоритмы, у меня там в целом все-все получалось, но как-то я немного отошел от этой истории, все пытаюсь прийти снова к этому. Может быть, вернусь, посмотрим, пока как будто бы то ли времени не хватает, то ли устаешь немного от этого.
Я записывал, у меня был выпуск с Яной Кедрной, Кедр Ливанский, в общем, она рассказывала, что ей лейбл намекнул, что, блин, у тебя все любят, давай заведи ТикТок, и она в итоге завела, потом рассказывала, как ее там все бесит, что она там просто выкладывает какой-нибудь видос, вообще без смысла, где она там просто танцует, все такие, ой, там у тебя прикольный вайб, и она, короче, очень смешно злилась на то, что люди по таким вещам как-то угорают сильно.
Я в какое-то время был TikTok-евангелистом и пытался подсаживать своих друзей на эту соцсеть, потому что, как мне кажется, она наиболее искренним образом показывает людей, разницу культур, разницу мнений, разницу каких-то жизненных принципов, и очень часто это связано с чем-то хорошим. Ты просто, в принципе, смотришь, как люди живут в других странах, и как бы интересуешься чем-то, что они распространяют. И это классно, потому что в Инстаграме мы, типа, стараемся быть теми, кем мы не являемся. В Фейсбуке мы, типа, либо писатели, либо делаем карьеру, а ВК умер. Поэтому, в общем-то, ТикТок как такая альтернативная среда. Я понимаю, что у многих есть с ним какие-то определенные трудности в плане вхождения в эту историю.
Мне кажется, просто у большинства очень много предрассудков разных. Ну, то есть есть сейчас, мне кажется, определенный пласт, ну, скажем так, зумеры, которые знают все про это и в этом свободно ориентируются, и есть пласт людей, у которых много мыслей о том, что да там только глупые танцы, а что там делать и зачем это все нужно, вот. Но я как бы полностью поддерживаю, потому что я уже не в одном, наверное, выпуске говорил о том, что если все классно настроить, то это будет очень удобная соцсеть, где ты будешь смотреть только то, что тебе нравится, и иногда открывать что-то интересное для себя. И я просто задумываюсь тоже частенько о том, чтобы тоже начать вести, потому что у меня, к примеру, ну, есть увлечение, я собираю пластинки, и я бы, ну, хотел бы завести такой виниловый ТикТок и там об этом рассказывать, но тоже как-то на это времени как будто бы нет, но на самом деле вроде бы есть. Может быть, есть какие-то определенные страхи, связанные с тем, чтобы начать это вести, но то, что там можно найти много чего классного, это полезного, это полностью поддерживаю.
Да, там не только танцующие дети. Это правда.
Но еще и танцующие взрослые тоже.
Да, там целый мир.
Мне только не нравится то, что Инстаграм пытается подсидеть немножко ТикТок, и ты те же самые видео с ТикТока видишь там. Ну, конечно, это не вина, скажем так, Инстаграма, но просто сам факт то, что они видели эти рилзы, это немножко вызывает какую-то фрустрацию, то, что там почти один в один все.
Нас окружают исключительно корпорации зла, поэтому... Я смотрю на это достаточно спокойно, по мере возможности.
Наконец-то, спустя час записи, мы пришли к капитализму. Я, мне кажется, не один заметил то, что на новом альбоме звук стал намного тяжелее, чем на предыдущих релизах. Ты можешь как-то это объяснить, с чем это может быть связано? Как ты вообще это изнутри чувствовал, когда записывали и сводили все это?
Ну, на самом деле, скорее это просто связано с тем, что я начал музыку потяжелее слушать. То есть я в какое-то время, когда у меня был там пик депрессии, мог слушать, в принципе, только Power Violence, какой-то жесткий скримач там и прочее, потому что мне было грустно. И какие-то определенные отголоски появились. Плюс мне нравятся нойзовые всякие команды. И хочется как-то, наверное, уходить от такого стерильного инди-звука, но не знаю, ни перед чем не останавливаюсь, на самом деле, просто захотелось чаще нажимать на кнопку перегруза и делать что-то такое более плотное по музыке. Как-то это все само собой, то есть я это не контролирую каким-то определенным образом, что вот, следующий альбом мы делаем вот в этом жанре, или мы там типа будем использовать больше акустических инструментов. Как правило, это на основе трека, он изначально пишется, потом появляются какие-то идеи, что-то может перезаписаться, какие-то гитары с барабанами, тоже есть какие-то всегда новые штуки. Поэтому я стараюсь просто на основе какого-то своего видения что-то из себя выкручивать и пробовать. Ну, потому что мне кажется, что музыка не может существовать в одном жанре в рамках одного коллектива постоянно. Все как-то понемногу меняется, и мы как бы тоже не отстаем.
Мне очень понравилось, к слову, о том, как коллективы меняются, как ребята из Cruel Tie вообще себя перепридумали, потому что прекрасно помню, застал те времена, когда они играли прям такой инди-инди, и это было супер модно, и они тоже были на такой волне, а потом они вот на последнем релизе вообще начали эмо прям что-то играть, такое более тяжелое, более злое даже в какой-то степени.
Слушай, я, если честно, их практически никогда не слушал, примерно представляю, что они играют. Про перевоплощение, наверное, там проще всего сказать про источник, про то, что они там продавили...
О, да, тоже, да.
Продавили свою историю с новыми жанровыми какими-то экспериментами. Это очень классно, потому что там раньше была такая история, что тебя чаще всего сравнивали с кем-то еще со сцены. На кого ты больше всего похож со сцены. Типа, если у тебя есть трек, в котором 16-е барабаны, то тогда ты похож на Буерак. Если у тебя есть трек, где ты включаешь перегруз, тогда ты похож на Пассаж. Типа. Ну, то есть люди пытались мыслить какими-то такими довольно прямыми категориями, если не сказать узкими. Сейчас от этого все отходят, как мне кажется, и есть просто какие-то коллективы, которые работают в своем жанре, и за счет этого они понятны и известны. Для меня, как бы, я очень люблю Пошлую Молли уже много лет, ничего с собой не могу поделать, не кидайте меня камнями за многие вещи, и вот я там знаю, что есть несколько примеров коллективов, которые просто пишут такое же музло, как Пошлая Молли, ну, то есть такие группы-паразиты, я бы их назвал, и это, на самом деле, демонстрирует то, что, в принципе, одна из главных ошибок ребят, которые только начинают, что они просто хотят быть одной из групп, которые играют на сцене. хотят быть такими же, как вот группы, которые уже есть. И поэтому они их слушают, и поэтому они делают похожим зло на них. Хотя это абсолютно тупиковый путь. Понятно, что никто сейчас не придумывает какой-то новый супержанр там и прочее, но так или иначе, всегда есть музыка со всего мира, ее очень много, можно где-то что-то взять из одного жанра, из другого, попробовать как-то это принять на свое видение, сделать какой-то продукт, который будет интересен и не похож. То есть мне всегда нравилось, что журналисты страдают, простите, журналисты, когда пытаются обозвать нас каким-то определенным жанром, потому что понятно, что это можно в целом обозвать инди-музыкой, но инди-музыка — это как бы очень широкое понятие. Мне нравится, когда люди, наоборот, свое мнение какое-то используют для того, чтобы описать, как именно звучит твоя или другая какая-то музыка. Какие вариации, какие жанры они слышат в этом. Это всегда очень здорово, потому что такой, блин, да, возможно и так, а возможно и вот так, а сам ты там совсем о другом думал. Это на самом деле и такой полезный очень ресурс от фидбэка, когда тебе там что-то рассказывают, как они это видят, как они это чувствуют. Поэтому, мне кажется, ради этого и стоит жить. Не то, что ты, блин, чел, ты похож на вот это. Нет, ну, это очень, это грубо и не классно. Нужно стараться делать что-то, что не особо похоже на что-то определенное, а что исходит непосредственно от тебя.
Неожиданно, мне кажется, будет вопрос. Вопрос по пошлой моле. Ты ребят принимаешь во всех, скажем так, состояния, в которых они были, потому что, ну, они там прям прошли сейчас путь от такой группы, которая там в свое время выстрелила, они до сих пор там стараются как-то держать какую-то марку условных рок-звезд для определенного поколения, но я, к примеру, не очень понял вообще этот фит с LGM, который у них был последний, но это что-то для меня совсем странное было. То есть понятно, что это в большей степени стёб, но это настолько немножко не в кассу было, как мне кажется. Ты как на это смотришь?
Видимо, ты консервативный слушатель пошлой моли, а я такой открытый слушатель, знаешь. Поэтому я к этому фиту отнесся тоже с иронией. Там же у них два трека. Один, типа, видимо, который сделал Джей, и второй, который сделал Кирилл. И который сделал пошлой моли, он довольно забавный, как мне кажется. То есть без учитывания лирики и того, что там используется. Я все понимаю, у меня тоже есть свои какие-то довольно конкретные убеждения, но я отключаю их во время прослушивания пошлой моли, потому что, ну, типа, это какая-то определенная моя темная часть моей души. Что касается их какого-то движения, ну, я надеюсь, что все будет нормально, что получится как бы что-то привнести новое, потому что понятно, что за счет старого звука уже не выйдешь, но так или иначе они все равно являются прародителями этого самого звука, и в этом самый кайф, потому что я отношусь к этому коллективу с большим уважением с точки зрения того, что вот о чем я говорил чуть ранее, что они как бы изобрели условно свой небольшой жанр, за которым пошли другие группы-паразиты. Это очень о многом говорит, то, что люди смотрят на тебя и хотят быть и делают такое же музло, как и ты, это вызывает, ну, это тщеславное какое-то чувство, но это все равно в плане наблюдений вызывает уважение. И поэтому я к этому ко всему отношусь довольно хорошо. Посмотрим, как это будет дальше. У меня нет каких-то таких... Я не стопроцентный фанат, который такой, блин, когда выйдет новый трек, но с удовольствием послушаю новый релиз. Трек с Яниксами, условно, я тоже не понял, но это не мешает мне не любить коллектив и не наблюдать дальше. Я могу поделиться откровением. На концерте в 19.30, который вот был там 10 дней назад в Москве, я на него попал, и они играют первый трек, и я понимаю, что я его не знаю. И я такой, типа, чего? В смысле, я не знаю треки пошлой моли, не может быть. Оказалось, что это кавер на трек, который сейчас типа в топе iTunes там или еще где-то.
«Солнце Монако», да?
«Солнце Монако», да. Они сыграли кавер на «Солнце Монако», и после этого я такой, ну ладно, я должен послушать этот оригинал, в итоге я этот оригинал послушал 10 раз подряд. Ну то есть это как бы... И я думал, жесть, я жду теперь как бы студийную версию этого трека от пошлой моли, потому что она реально очень круто обыграна, и меня очень порадовало, что аудитория типа супер как бы тепло к этому отнеслась и подпевала, хотя я стоял такой, типа, чё это вообще такое? Новаторства в них достаточно много, и я надеюсь, что это все как-то пойдет вперед, хотя понимаю, что мне не с кем было пойти на концерт, просто чтобы понимать. Возможно, я бы мог взять с собой Шила, нашего басиста, но он живет в Петербурге, но вот в Москве у меня реально нет друзей, которые бы к этому отнеслись, типа, с какой-то долей серьезности. То есть в какой-то степени это моя какая-то странная часть меня, которая очень любит эту группу и ее сильно уважает.
Ты еще говорил, да, то, что ты в туре успел на пару сессий с психотерапевтом. Ты вообще давно в терапии?
Да, достаточно давно.
Для тебя это какая-то комфортная тема или ты сюда не хочешь заходить?
Да нет, слушай, это нормально. На мой взгляд, это как бы крайне полезная вещь даже для тех людей, у которых все ок, потому что она используется как сервис, я не знаю, по услугам там или еще чему-то, потому что ты с помощью этого ремесла успеваешь обрабатывать информацию, которая поступает к тебе намного быстрее. Ты там лучше разбираешься в своих чувствах, в своей реакции, и это очень помогает в жизни, когда у тебя там возникает какой-то определенный сложный вопрос, который тебе там нужно решить внутри себя. Понятно, что как бы это чаще связано с какими-то определенными трудностями в плане ментального здоровья, но для меня это как бы такая неотъемлемая уже часть во многом, потому что я там, к сожалению, не могу пока вылечиться от каких-то определенных своих трудностей, которые у меня есть. Мне мало что помогает, и поэтому мне важно поддерживать какое-то более-менее благоприятное состояние, основанное на том, чтобы работать, вставать по утрам и прочее. Не всегда это у меня получается, поэтому я в этом туре вряд ли бы выжил, условно, без терапии.
Я именно спросил, комфортна ли для тебя эта тема в качестве разговора, могу ли я тебе задавать по поводу этого вопроса, потому что не у всех, скажем так, людей это что-то, скажем так, открыто, они могут долго находиться в терапии, но при этом они не готовы разговаривать об этом где-то, не то что на публике, но под запись и делиться чем-то личным. Я поэтому спросил.
У меня не такая редкая проблема. Так что в целом, мне кажется, с ней сталкивается довольно много людей. Сейчас там во время сезона зимы особенно и в целом, поэтому да, там условное сочетание там творческой карьеры с депрессией, это как бы не круто. Но я стараюсь с этим работать и как-то двигаться, поэтому нет, для меня эта тема не является какой-то закрытой или еще что-то. Я в этом плане достаточно спокойный, там, рассудительный человек, и если мой опыт, может быть, кому-то поможет, и кто-то примет какое-то решение касательно того, что ему станет чуть лучше, то я буду только рад.
А что тебя беспокоит, с чем ты столкнулся?
Ну, у меня затяжная депрессия, я нахожусь уже, там, почти 2 года в этом состоянии, и там с какими-то перерывами на более активную жизнь, то есть я пропиваю курс фармы, и там мне становится лучше, и потом я снова скатываюсь в какую-то рутину. У меня главные проблемы со сном и с работоспособностью. То, что очень часто есть проблемы с тем, чтобы хотеть чего-то хотеть. Это как бы основная моя такая история. Пытаюсь как-то что-то планировать, что-то делать. Часто у меня там не хватает сил на то, чтобы просто ответить на сообщение. Я ничего с этим не могу поделать, но близкие мне люди об этом знают, и поэтому достаточно уважительно относятся к моему состоянию, понимают, что если я не готов встретиться, это не потому, что типа я не хочу кого-то видеть, а просто потому, что есть определенные трудности с тем, чтобы встать, одеться, выйти из дома и что-то такое сделать. И социальная активность вот во время туров, она очень сильно на меня влияет, потому что каждый день новые люди, каждый день нужно быть каким-то отзывчивым и открытым. Ну, не то чтобы нужно, но как бы условно у меня есть какой-то внутренний уровень воспитания, и я к этому отношусь достаточно внимательно, потому что мне не хочется никого расстраивать. Но это часто бывает трудно, поэтому есть какие-то уже там свои способы, как с этим справляться, и я как-то на какой-то волне дрейфую в какую-то сторону, то в хорошую, то в не очень хорошую, поэтому в целом я думаю, что, ну, сейчас, например, не самый хороший период. И я вот совсем скоро уеду в отпуск на 25 дней на солнце и там буду охотиться за естественным притоком серотонина. Как бы это будет моя битва. И на основе того, как пройдет эта поездка, уже по возвращении пойму, там, я снова пойду на новый курс или мне станет получше. То есть все время у тебя какие-то повороты в разные стороны, и ты пытаешься найти какой-то определенный баланс, не всегда его находишь, поэтому я там часто уезжаю с собакой на дачу, гуляю по лесу, пытаюсь использовать какие-то терапевтические способы преодоления трудностей. Я сейчас не нахожусь в отношениях, потому что не готов брать на себя ответственность о там чувствах, переживаниях другого человека, потому что понимаю, что мне как бы не ок, и я бы не хотел кого-то расстраивать иногда тем, что я просто не готов разговаривать условно. В этом плане, да, есть свои трудности, но Так или иначе, anyway, часто беру в руки гитару и работаю просто потому что иногда наступает какое-то послабление, и я такой, блин, сегодня можно попробовать.
Для тебя легко было вообще как-то, может быть, самому признаться себе, что ты с какими-то вещами не справляешься, и что тебе нужно попросить поддержки и обратиться к специалисту в этом вопросе?
Ну, у меня были довольно конкретные проблемы со сном, которые мне очень сильно мешали. Поэтому я обратился там к трем специалистам, чтобы у меня было больше мнений с разных сторон, и мне как бы поставили довольно конкретный диагноз и сказали, что вот есть два способа. Можно проходить терапию, и это там через какое-то время тебя выведет, а можно использовать фарму, и это выведет тебя куда быстрее. Я понимаю, что есть масса стереотипических мнений по поводу фармы, что кто-то там не может потом от них отказаться, что они как-то влияют на организм и прочее, но просто в России это еще не так сильно развито, как мне кажется, хотя на Западе уже это довольно веская причина там, для того, чтобы уйти с работы, там, что-то не донести, не сделать и прочее. То есть все к этому относятся там, с определенным вниманием. Я не могу сказать, что у меня большой опыт, просто у меня опыт свой, я как бы на основе него сейчас не возьмусь что-то рекомендовать или говорить о том, как стоит делать. Естественно, у каждого исключительно свой конкретный случай, просто у меня есть свои проблемы, стараюсь их решать, и терапию, как минимум, всячески рекомендую тем людям, которые часто чувствуют какое-то чувство подавленности, усталости, угнетенности, выгорания и прочих каких-то вещей, с которыми сейчас часто сталкиваешься на основе своих каких-то внутренних переживаний и прочего.
Ты говорил, да, про отношения, а в плане какой-то дружбы и вот этого всего тебе легко было своим же друзьям как-то обозначить то, что вот ты находишься в таком состоянии, чтобы они тебя правильно поняли, чтобы не подумали ничего лишнего, что вот ты, к примеру, не отвечаешь, потому что не хочешь с ним общаться, а на самом деле у тебя просто нет сил на это. Легко ли тебе давалось как-то им объяснить это? Или возникали какие-то недопонимания с их стороны?
В любом случае важно проговорить с близким человеком какие-то определенные свои трудности с проживанием деньков. И на основе этого, я думаю, что если человек достаточно сознательный, он, конечно же, тебя поймет и примет, и предложит тебе какую-то посильную помощь, предложит тебя куда-то поехать, что-то сделать. То есть в этом плане не сталкивался. Может быть, там иногда люди говорят, что все ок, но действительно переживают и думают, что у меня какие-то свои причины. Но я надеюсь, что такого нет, потому что я стараюсь быть максимально искренним со своими близкими друзьями, с семьей и прочее. То есть, условно, там, не знаю, какой-нибудь мой папа может сказать, типа, чел, да это все ковид, он тебе, типа, пошатнул голову, и ты теперь, типа, вот так себя чувствуешь. Я понимаю, что у него свой опыт переживаний и каких-то, про то же, что я говорил, стереотипические какие-то мнения по поводу фармы или еще чего-то угодно, что кто-то забирается в его мозги, и он рассказывает ту информацию, которая может быть использована против него. Ну, то есть, условно, куча разных каких-то есть мнений на эту тему, но, как правило, мы живем сами со своей историей, со своими какими-то трудностями, и нам с этим совсем не разбираться. И классно, когда есть силы, в принципе, пойти на терапию, потому что иногда у человека даже, ну, вот настолько, как бы, там, часто с кем-то общаешься, пытаешься тоже кому-то помочь, когда выслушиваешь какие-то истории из личной жизни. Часто я кого-то рекомендовал, кого мог из специалистов, потому что это тоже определенный путь найти кого-то, потому что люди часто выбирают кого-то одного, им не нравится, они думают, что это не работает, хотя на самом деле, ну, это, да, тоже требует внимания, это как в ТикТоке, тебе нужно 2 недели посмотреть что-то плохое, чтобы потом, типа, все стало хорошо. Также и здесь тебе лучше сходить на первый сеанс, там, который часто, кстати, бывает бесплатным, типа, к 3 разным специалистам, проговорить все одно и то же 3 раза, да, к сожалению, но так у тебя куда больше шансов найти какого-то специалиста, с которым тебе будет проще и приятнее работать.
Слушай, это, в принципе, как с отношениями, со свиданиями. Тоже тебе приходится ходить, встречаться с людьми, рассказывать о себе одно и то же, и когда-нибудь ты найдешь своего человека. Так что, в принципе, опыт в чем-то похожий.
Да, безусловно. В жизни, в принципе, нужно тратить время на разные вещи. От этого как бы не уйдешь. Поэтому здесь уже это должно касаться чего-то такого в плане упорства какого-то. Понятно, что в состоянии депрессии упорство сложно найти внутри себя, но я надеюсь, что те люди, которые послушают подкаст и там подумают об этой теме, может быть, сделают какие-то выводы для себя, и что-то станет понятнее, что-то станет проще. Может быть, кто-то через опыт другого человека лучше воспринимает что-то, что он чувствует самим собой, ему нужен какой-то определенный пример. Я это тоже понимаю, потому что там, условно, это так же, как вот мне там часто пишут, спрашивая о том, как бы, что делать на первых порах в музыке, как искать музыкантов и прочее, я понимаю, что если ты просто начал заниматься на каком-то инструменте и хочешь попробовать себя, то не очень понимаешь, как это реализовать. Мой пример, пусть люди не считают, что у меня там что-то все очень плохо, и я не могу ничего. Нет, в принципе, просто это какое-то не очень классное качество жизни, но так или иначе я хорошо понимаю про себя, что мне нужно делать, и буду стараться дальше продолжать заниматься тем, что нравится многим людям и чего они от меня ждут.
У меня в конце есть такая постоянная рубрика, в которой я прошу гостей заранее подготовить несколько релизов. Кто-то приносит 3 альбома, кто-то бывает по 5, по 6, по 7 приносит. Расскажи, пожалуйста, что ты нам подготовил.
Слушай, естественно, я ничего не подготовил, потому что я забыл. Это первое. Опять же, Артём Макарский, которого ты упоминал уже сегодня, он меня попросил написать про, по-моему, 3 как раз альбома для какого-то.
И я тоже писал для этого издания. Там тоже в этой статье тоже есть 3 альбома от меня.
Я просто что-то забыл. Было у него попросить линк на эту историю. В общем, я обратил внимание, что в 2021 году не то чтобы ничего не вышло, но были определенные проблемы с какими-то знаковыми релизами, потому что, как мне кажется, сейчас особенно это чувствуется на Западе, потому что там прям совсем все плохо с концертами, люди не выпускают сознательно релиз, потому что не могут поехать с ними в тур. А когда ты выпускаешь релиз, с которым ты никуда не можешь поехать еще в ближайшие полгода, это довольно странно, потому что люди уже его послушают, кайфанут и забудут, условно. И ты такой, типа, вот там освободился слот, когда ковид не так жестко бушует, и ты, типа, можешь поехать, а люди уже такие, а мы уже все послушали, нам же, типа, условно, все равно. Короче, у всех все работает по-разному, но мне показалось, что это как минимум так. Я старался в списке Артема рассказать какой-то более-менее гитарной музыке, потому что в электронной музыке, в принципе, все в порядке. Электронная музыка не привязана, не так сильно привязана к ковиду, потому что формат вечеринок, он такой более щадящий, нежели формат концертов, хотя тоже, как бы, вечеринки бывают разные. И мне кажется, что среди электронной музыки реально все было классно. Вот, я могу посоветовать, если кто-то правда хочет что-то послушать, есть классный блог My Pet Spider, который ведет Артем Грислис сейчас в Телеграме, раньше в ВК. И у него есть плейлист 2021 года, где он собрал 96 треков. Это абсолютно титаническая работа. Ну, понятно, что он просто постоянно слушает музыку, поэтому для него проще. Для меня это сильно менее проще. Я могу только сказать про группу «Открытие», не условно «Открытие», а просто группу, которую я, наверное, сейчас тяготею больше всего. Это Black Country New Road. Наверное, самая классная группа этого года просто в целом. Не конкретно про релиз их, хотя релиз тоже очень классный. Я, опять же, тоже не буду, как бы, мне кажется, пытаться сейчас изобретать что-то. Скажу про «Флорист», про группу из Петербурга, которую я, опять же, упоминал, потому что я сам из Петербурга, и во мне много петербургской идентичности. Для меня важно, что происходит с культурой в городе. Я очень рад, что появилась действительно толковая, классная, качественная группа из моего города, которую приятно слушать, на которую я с удовольствием хожу на концерты, и желаю им всего самого классного, потому что они молодые ребята, и пусть все будет здорово. Можно сказать, что их альбом несколько слишком жанровый, условно, но это, опять же, первый релиз полноформатный, и у них еще куча всего впереди, поэтому, кто не слушал «Флорист», группу нужно определенно наверстывать, потому что это определенное, условно, будущее независимой сцены. И я скажу про Ice Age, тоже одну из моих любимых групп, у которой вышел альбом, который мне не особо понравился и меня не особо зацепил, но, может быть, как бы это новый виток, который, наоборот, понравится тем людям, которые эту группу еще не слушали. Может быть, что-то такое. Поэтому, на самом деле, у меня в этом году все как-то не очень круто. Я слушаю свои какие-то привычные коллективы. Постоянно слушаю Swans и группу This Hit. И, в принципе, если бы не Spotify, мне кажется, я вообще ничего не слушал, потому что я там вожу тачку, и очень часто я езжу просто в тишине, потому что мне, условно, не хочется заходить, что-то искать, думать, что я вот сейчас послушаю. Типа я такой, блин, поеду в тишине, типа буду просто там условно следить за дорогой, и все. И спасибо Спотику, несмотря на там последние новости про Спотик, что он мне действительно помогает в том, чтобы услышать что-то новое или что-то классное старое.
С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышанное». Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь. Это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!